победе Михаила Саакашвили на выборах. Джордж Буш прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Главная тема выпуска – митинг оппозиции в Тбилиси. Далее вы услышите обзор американских еженедельников и программу «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях писатель-историк Игорь Минутко. И сейчас начинаем с темы, наверное, одной из самых главных на сегодняшний день. В Тбилиси на проспекте Руставели начинается многодневная акция протеста объединенной оппозиции. Ее требование – назначение второго тура президентских выборов. Напомню, что в ходе первого тура, согласно официальным данным, победу одержал Михаил Саакашвили. Однако оппозиция считает эти данные сфальсифицированными. Рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, в результате президентских выборов 5 января победу в первом же туре одержал кандидат от правящей партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили, набрав чуть больше 53% голосов избирателей. Об этом сообщил председатель ЦИК Леван Тархнишвили, который подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия аннулировала результаты голосования на нескольких участках. «Мы не учли результаты голосования на нескольких участках, где оппозиционерам удалось представить веские доказательства нарушений. Кроме того, суд удовлетворил несколько исков, но даже если все иски, внесенные в судебные инстанции, будут удовлетворены, это никак не повлияет на главный итог. В первом же туре победил Михаил Саакашвили». Именно на 13 января, то есть день обнародования официальных результатов выборов, объединенная оппозиция запланировала в центре Тбилиси на проспекте Руставели, том самом месте, где произошли ожесточенные столкновения 7 ноября, массовую акцию протеста. Заявление о проведении мирной акции в полном соответствии с законодательством было внесено в тбилисскую мэрию еще неделю назад. Следует подчеркнуть, что грузинское законодательство предусматривает лишь уведомительную процедуру при проведении массовых мероприятий. Однако власти заметно нервничают. От имени столичной мэрии вице-мэр Мамука Ахледиани подчеркнул, что при проведении массовых манифестаций недопустимо нарушение конституции, призывы к насилию, смене конституционного строя или свержению власти, то есть новой революции, покушение на равноправие граждан по национальному или религиозному признаку. Это намек на заявление некоторых оппозиционеров о том, что Саакашвили победил лишь благодаря голосам национальных меньшинств, разжигание социальной или религиозной вражды. Ахледиани предупредил, что если манифестация примет противозаконный характер, она будет прекращена с использованием всех предусмотренных законом мер. В свою очередь, оппозиция утверждает, что манифестации и митинги, конечно же, будут мирными, однако в них примут участие до 100 тысяч человек, и самое главное, начавшись 13 числа, манифестации продолжатся вплоть до 18 января, а на 20 января запланирована инаугурация новоизбранного президента Саакашвили, которая состоится на проспекте Руставели у здания парламента. Но пока на проспекте Руставели все спокойно. Люди собираются, готовясь к длительной акции протеста. Многие из них приходят с термосами с горячей водой и пищей, поскольку в Тбилиси стоит небывало холодная для Грузии погода. Один из оппозиционных лидеров, Леван Бердзенишвили, накануне сказал в интервью «Радио Свобода», что оппозиция ни в коем случае не выйдет за рамки Конституции, а новой революции в Грузии, по его словам, не будет. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода». Тбилиси.
В течение дня мы будем следить, разумеется, за развитием событий в Тбилиси. В частности, в 15.07 в программе «Время свободы» вы услышите новый репортаж нашего корреспондента в столице Грузии Георгия Кабаладзе и комментарии экспертов на эту тему. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и из Грузии перемещаемся на Украину. Скажем так, блок, посвященный проблемам стран бывшего Советского Союза. На Украине по инициативе премьер-министра Юлии Тимошенко на этой неделе началась выплата компенсации вкладов граждан в Сбербанке бывшего СССР. Эта кампания сопровождается ажиотажем, огромными очередями, неразберихой и даже был один трагический случай, пенсионер скончался в очереди. Подробно рассказывает мой коллега Владимир Ивахненко.
По всей стране сотни тысяч пожилых вкладчиков штурмуют местное отделение украинского Ощадбанка, чтобы получить свои утраченные сбережения. За 100 советских рублей дают 105 гривен. Это соответствует примерно 21 доллару. Получить деньги можно как в национальной, так и иностранной валюте. Однако максимальная сумма наличными не может превышать 200 долларов. Остальные сбережения, как утверждают в правительстве, со временем можно будет использовать на оплату образования, кредитов на товары и погашение коммунальных платежей. Общая сумма долга по советским вкладам, по предварительным оценкам, составляет более 25 миллиардов долларов. И 4 из них правительство Юлии Тимошенко обещает вернуть вкладчикам Сбербанка бывшего Советского Союза уже в этом году. Выплаты компенсации привели к огромным очередям и неразберихе. Необходимые финансовые средства до сих пор не поступили во многие отделения Ощадбанка, в том числе и в украинской столице. Вот что по этому поводу говорят сами вкладчики.
Мне надо получить мои старые деньги, то, что было, я не доедал, да, ложил на книжку, ложил, чтобы у детей не просить на смерть. Вот, а теперь получу копейки.
Здесь 7 часов стоят за выплатой 1000 гривен. У них здесь написано, что сегодня выплата. Она говорит, я ничего не знаю. Я говорю, ничего неизвестно, у нас нет документов еще. Будет звонок, будем выдавать.
Сказали, что идите домой, а мы стоим. Будем смотреть, если подъезжает инкассация, значит будут, а если нет, значит тогда пойдем домой.
К отделениям Ощадбанка люди приходят с рассветом. Выплаты обесцененных вкладов нередко сопровождаются потасовками и уже привели к нескольким несчастным случаям. Так, в Киеве разгневанные вкладчики разбили голову администратору банка, а в Запорожье во время давки скончался 70-летний пенсионер, рассказывает очевидец этого ЧП.
Ну, плохо стало, прямо в очереди и умер. И людей куча было. Здесь можно подавиться не только что.
Человека сердце больное.
Сердце больное или переохладился.
Регулярно на центральных украинских телеканалах звучат обращения к вкладчикам руководителей правительства. Чаще других выступает первый вице-премьер Александр Турчинов.
Не треба поспешать. Не треба.
Не нужно спешить, не нужно создавать очереди. Не нужно приходить с утра и дежурить в банке возле касс.
Ощадных касс.
Тем не менее, преимущественно пенсионеры, которых однажды уже обманули, на такие призывы не реагируют. Они спешат забрать свои деньги, опасаясь, что Юлию Тимошенко могут в любой момент отправить в отставку. Между тем, экономисты предупреждают, что большие социальные выплаты могут раскрутить маховик инфляции, которая в прошлом году достигла рекордных для Украины 16,6%. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и на волнах Радио Свобода, как всегда в этот час, краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане МЧС сообщило, что 23 горняка, считавшиеся пропавшими без вести, в результате взрыва на шахте «Абайская» погибли. МВД Кабардино-Балкарии обещает крупное вознаграждение за любую информацию, которая поможет раскрыть убийство начальника милиции Анатолия Керова. В Петербурге 7 человек погибли и 4 пострадали при пожаре на заводе «Электропульт». В Тоснинском районе Ленинградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. О жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается. Центр Избирком Грузии официально объявил о победе Михаила Саакашвили на президентских выборах 5 января. Оппозиция не признает итоги голосования. В Германии объявлена террористическая угроза. Полиция сообщила, что предупреждение об этом поступило от властей Ливана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Еженедельная воскресная программа «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» пианист, народный артист СССР Николай Петров. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз «Лицом к лицу» в эфире в воскресенье в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа после выпуска новостей. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас предлагаем вашему вниманию обзор американских еженедельников. Его темы сегодня таковы. Михаил Саакашвили, неубедительная победа, Джордж Буш на Ближнем Востоке, миссия невыполнима, долго ли будет падать доллар и как всегда выглядеть молодым.
«Миссия почти невыполнима». Под таким заголовком еженедельник Newsweek публикует статью о ближневосточном турне Джорджа Буша. Визит американского президента был разрекламирован как «новая возможность добиться мира на Святой Земле». Но сбудутся ли ожидания? После провала переговоров между Израилем и палестинцами в Анаполисе в ноябре прошлого года события разворачивались так, что сейчас вероятность конфликта только возросла. По мнению аналитиков, несмотря на самые благие намерения, планы возобновления мирного процесса полностью оторваны от реальной ситуации. Сектор Газа контролируется Хамас. На западном берегу порядок обеспечивают израильские силы. Палестинский президент Махмуд Аббас столкнулся с огромными проблемами, а у израильского премьера Эхуда Ольмерта тоже не самые сильные позиции. Пока Соединенным Штатам как минимум следует действовать более активно и не принимать желаемое за действительное. В данный момент речь идет уже не об одном процессе мирного урегулирования, а сразу о трех. Во-первых, нормализация отношений между Израилем и партией Фатх, возглавляемой Аббасом. Во-вторых, примирение между Фатхом и Хамас. И, в-третьих, решение проблемы власти в секторе Газа. При этом каждый из участников переговоров может саботировать любое решение. Поэтому с трудом верится, что все эти задачи удастся решить без эксцессов. Что же касается подписания окончательного мирного соглашения еще до окончания срока президентства Буша, то, по мнению Newsweek, это маловероятно. Хотя остается возможность принятия других важных документов. Например, протокола о намерениях, который станет основой мирного договора. Существуют и другие меры, которые можно будет рассматривать как позитивные.
Несмотря на то, что Михаил Саакашвили был переизбран на пост президента, набрав 53% голосов, Ньюсвик называет эту победу не слишком убедительной. На выборах 2004 года за Саакашвили проголосовали 96%, при гораздо более высокой явке избирателей. По мнению журнала, жители Грузии разочаровались в своем президенте. Он не выполнил многих обещаний, которые давал во время прошлой предвыборной кампании. Тогда Саакашвили обещал бросить все силы на борьбу с бедностью, но результатов пока не видно. Восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией также не удалось. Как и его предшественник Эдуард Шеварнадзе, Саакашвили смотрит сквозь пальцы на коррупцию в своем ближайшем окружении. Одним из самых громких скандалов последних лет стало убийство банкира во время ссоры в одном из тбилисских баров, в которые были замешаны сотрудники Министерства внутренних дел. Несчастного молодого человека нашли избитым и с перерезанным горлом. В нормальной демократической стране глава правоохранительного ведомства должен был бы подать в отставку. Но министр оказался другом президента и продолжает исполнять свои обязанности. А его подчиненные из дорожной полиции патрулируют шоссе с целью избавить карманы водителей от излишков денег. С одного требуют $5, а с другого 10.
Одной из самых заметных тенденций наступившего 2008 года журнал Newsweek называет дальнейшее падение курса доллара. Но стоит ли полагать, что это продлится долго? Bank of America в отчете, обнародованном на прошлой неделе, прогнозирует конец снижения стоимости американской валюты. По мнению руководства банка, реальный курс доллара сейчас занижен как минимум на 13%. Так что, если бы не понижение процентных ставок, у доллара были бы хорошие перспективы для роста.
«Как не выглядеть старым?» – рекомендации дает журнал Time. Среди прочих, в публикации затрагивается вопрос о пластической хирургии. По мнению экспертов, этот способ омолаживания уже устаревает. Если хотите выглядеть на 70 лет, сделайте подтяжку лица. Люди обычно рассуждают так: «Пусть мне придется лечь под нож хирурга, но я помолодею». Но это заблуждение. Кожу на лице натянут, но вы будете выглядеть как замороженная обезьянка. И, естественно, старше, ведь молодые люди подтяжек не делают. Итак, нужно искать другие способы избавления от морщин, но при этом не перестараться. В арсенале современных женщин масса средств, помогающих сохранить молодость лица. Ботокс уберет морщины на лбу и в уголках глаз в течение 48 часов. Эффект от подтягивающих кремов и инъекций сохраняется в течение месяца. И еще одну неприятность, подстерегающую женщин элегантного возраста, потерю подкожного жира, можно скорректировать наполнителями. Худое изможденное лицо быстрее выдаст ваш возраст, чем округлый подбородок и плавная линия щек. Мало кто из дам, которые загорают на пляже, задумываются над тем, как вредны для кожи прямые солнечные лучи. Но теперь есть солярии и специальные таблетки, которые намного безопаснее. Все эти процедуры, конечно, достаточно дорогие, но инъекции ботокса можно делать не каждые 3 месяца, а раз в год, Точно так же, как красить волосы не через 4 недели, а реже. Все зависит от вашего бюджета.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Часов 12:22 в Москве, и сейчас на волнах Радио Свобода рубрика «События недели. Особый взгляд». Сегодня с нами беседует писатель, историк Игорь Минутко. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот какова наша версия событий недели. Результаты выборов президента страны объявлены в Грузии. Победу одержал Михаил Саакашвили. Оппозиция не согласна с такой версией и требует второго тура голосования. Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту оскорбления президента России. Телеканалу ТВ-6 «Владимир» инкриминируется употребление выражений «путинг» и «верные путинисты». Российское правительство одобрило проект федерального закона о присоединении к Конвенции по борьбе против табака. Президент США Джордж Буш посетил страны Ближнего Востока, и в США продолжается кампания по выбору кандидатов в президенты страны. Выборы намечены, напомню, на 20 ноября. Игорь Александрович, какова ваша версия? Какое же из этих событий можно считать главным, или у вас есть, может быть, своя версия событий?
Ну, давайте, Алексей, так, как вы и перечислили вот те основные события. Прежде всего, это, конечно, выборы в Грузии и победа Михаила Саакашвили, безусловная победа. И теперь уже можно говорить, что он остался на второй срок. В принципе, это дело свободной Грузии, и это все-таки выбор народа. В этом смысле везде бывает нарушение оппозиции всегда так же. Все нормально, только одно, например, отличает наши недавние выборы от грузинских. Оппозиции разрешили вот митинг, который скоро состоится. У нас это трудно представить, если после выборов, когда, скажем, наша коммунистическая партия во главе с Зюгановым выделила огромные претензии, там собрала много чего, а сейчас они прекрасно заседают в нашей Госдуме, все кончилось. То же самое произойдет и, безусловно, с Грузией. И все-таки, вот как для меня, это победа тех сил, которые стоят за демократией, за либеральными ценностями. И это выбор современной Грузии. Я, вот моя точка зрения, я рад, что на второй срок стал президентом Михаил Саакашвили, но только ему нужно, безусловно, учесть то, что он все-таки потерял огромное количество избирателей по сравнению с первыми выборами, и главное, что была при нем ссора, расхождение с Россией. Он уже сделал много заявлений сейчас, что это будет поправлено. Я уверен, что Грузия сейчас пойдет как бы на новое сближение с Россией, наладятся отношения. Я поздравляю и грузинский народ, и президента, если, конечно, мое поздравление что-нибудь значит.
Ну, в любом случае, поздравление всегда что-либо значит. А что касается акции оппозиции, я напомню слушателям, что мы сегодня внимательно следим за развитием событий в Тбилиси. Что дальше по плану у нас, по плану наших списков событий? Есть Джордж Буш, продолжается кампания по выбору кандидатов в президенты, и визит Джорджа Буша у нас в страны Ближнего Востока.
Ну, давайте вот по поводу Буша. В принципе, я считаю, что это мужественная позиция Буша. Это не то, что попытка, а это крупная акция, за которой заканчивается его президентство. Самое как-то печальное, это тоже, опять же, как у нас это все представляет, самое крупное средство массовой информации, СМИ, нам показывают только противников Буша. Как там, покажите, что в Израиле, скажем, есть огромное количество людей, которые рады, что вот это все происходит, даже пусть попытка. Короче говоря, я считаю, что этот президент достойно завершает свое президентство, и то, что он сейчас там, что-то не состоится, безусловно, так оно и есть. Но это, президент показал себя, что он настоящий президент и делает все возможное, что в его силах, чтобы как-то, продвинуть те процессы, которые в том взрывоопасном регионе остаются нерешенными. Ну, так, в двух словах. Но больше всего мне не нравится наша реакция. Непонятно. Но мы нельзя вообще антиамериканизм превращать в какую-то основную линию оценки всех все, что происходит там, все негативно, враг и так далее. Избави Бог нас от этого. Если мы поссоримся окончательно с Америкой, то будущее в 21 веке не только для нашей страны, но и для всего человечества это достаточно опасно.
Игорь Александрович, раз у нас идет разговор о президентах в Грузии, Америке, вернемся и в Россию. Как вы думаете, можно ли оскорбить президента словосочетанием «верные путинисты»?
Ну, извините меня, это то, что называется халуйство. Это вообще просто смешно. Это мы ставим себя в какое-то идиотское положение. Ну, как это так? А, ну, мало ли, водка Путинка-то. Давайте тогда тоже там что-нибудь такое произойдет от этого, или путинисты. Президенту этого не нужно. Его, он, почитаем, в народе. У него есть прекрасный рейтинг. Зачем же уже так-то? Просто это, по-моему, какой-то недомысль. Я уж не знаю как. Но это плохо, это все.
Мы забыли еще два события. На этой неделе отмечалось и православное Рождество, и вот сегодня Старый Новый год, с чем, кстати, вас и поздравляю. В общем, это тоже событие недели, не так ли?
Ну, это, знаете, это хорошее событие. Все-таки, ну, то, что Россия, как бы, ну, или так лучше сказать, что вот божеское благословение возвращается в Россию, что как-то те запретные, то, что было с нашей религией, то, что было с православием, вообще с верой. И это, что это праздник стал уже как-то признанным государством, национальным, я говорю прежде всего о Рождестве Христовом, это прекрасно. Ну и Старый Новый год, это всегда, ну, остается из той древней России, которая вот это всегда отмечала этот Старый год, с нами еще несколько стран, то есть это можно просто россиян и поздравить с этими праздниками, и как-то, чтобы так, ну, чтобы это хорошо.
Пожелать всего самого хорошего. Большое спасибо вас еще раз со всеми прошедшими праздниками и сегодняшним Старым Новым годом, как и всех слушателей Радио Свобода. Спасибо еще раз, Игорь Александрович. События уходящей недели в эфире Радио Свобода прокомментировал писатель, историк Игорь Александрович Минутко. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире. Николя Саркози готовится к свадьбе, а Карл Готт уже женится. Исторический календарь, события минувшей недели, события будущей недели на волнах Радио Свобода и особенности благотворительности в городе Саранске. Все это в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Воскресенье, сегодня, 13 января, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича главный раввин России Адольф Шаевич. Программа выйдет в эфир в записи. Повтор программы «Все свободны» в 12 ночи и в 6 утра в понедельник, сразу после выпуска новостей. Московское время 12 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге 7 человек погибли и 4 пострадали при пожаре на заводе «Электропульт». В воскресенье утром загорелась деревянная постройка на территории предприятия. Причины пожара выясняются. В Тоснинском районе Ленинградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе «Новгород-Петербург». О жертвах и разрушениях не сообщается. Центр избирком Грузии официально объявил о победе Михаила Саакашвили на президентских выборах 5 января. Он набрал более 53% голосов избирателей. Кандидат от оппозиции Леван Гачичеладзе получил свыше 25%. Грузинская оппозиция проводит сегодня в Тбилиси массовый митинг протеста против официальных результатов президентских выборов и с требованием второго тура голосования. МВД Кабардино-Балкарии обещает крупное вознаграждение за информацию, которая поможет раскрыть убийство главы управления по борьбе с организованной преступностью Анатолия Кярова. Кяров был застрелен в субботу вечером во дворе своего дома. Вместе с ним погибли еще несколько человек. Семьям горняков, погибших в результате взрыва в пятницу в шахте «Абайская» в Казахстане, будет выплачено по 5 годовых зарплат, сообщило руководство компании, которой принадлежит предприятие. Погибли 30 горняков. Президент США Джордж Буш, совершающий поездку по Ближнему Востоку, прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается его выступление в Абу-Даби с речью по проблемам безопасности и развития демократии в ближневосточном регионе. Диоксин, который был обнаружен в организме президента Украины Виктора Ющенко, изготовлен не в России. Такой ответ получили украинские власти на свой запрос в Генпрокуратуру России. В Германии объявлена террористическая угроза. Полиция сообщила, что предупреждение об этом поступило от властей Ливана. Усилена охрана Министерства юстиции и других правительственных учреждений.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И сейчас на волнах радио «Свобода» обзор новостей шоу-бизнеса «Гламорама». Его подготовила Софья Корнеенко.
Президент Франции во вторник намекнул в присутствии более 500 журналистов, что его свадьба с бывшей моделью, а теперь певицей Карлой Бруни, возможна. На той же пресс-конференции Саркози напрямую обвинили в монархизации власти, хотя более точный диагноз – гламуризация. Президент Блинг-Блинг, президент поп-звезда, вот уже не первый месяц герой откровенного реалити-шоу, и интерес журналисты к нему питают уже не столько по содержанию его государственных дел, сколько на уровне эмоционально-эстетическом, где, с кем, с каким размахом наша звезда провел отпуск, когда свадьба. Плюс обязательные папарацци, которым Саркози с удовольствием позирует, как заправская парижская модель, готовая получиться привлекательной на любой фотографии в любой ситуации. Отвечая на серьезные вопросы, Саркози отшучивается по-путински.
Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac?
Какой же я монарх? Вы хотите сказать, что я внебрачный сын Ширака? Никаких больше внебрачных детей и тайных связей. Саркози призвал порвать с миттерановской традицией параллельной, секретной частной жизни и встал в один ряд с Миком Джаггером, Кевином Костнером и Дональдом Трампом как приятель Карлы Бруни. Однако союз с Бруни для Саркози одновременно означает развод со многими его избирателями, иронизирует агентство Associated Press. Согласно опросам, по сравнению с июлем прошлого года, рейтинг французского лидера понизился на 17%. Сарко думает не о стремительно снижающейся покупательной способности граждан, а занимается пиаром своей личной жизни, ворчат французы, усматривая в романе с Бруни банальный отвлекающий маневр. Если верить французскому еженедельнику «Журнал du Dimanche», а он принадлежит близкому другу Саркози Арно Лагардеру, свадьба французского президента запланирована уже на 9 февраля, после дня его рождения. Если все это правда, Саркози станет первым действующим президентом-молодоженом, так же, как первым на президентском посту развелся.
Виктории Бекхэм не удалось покорить американских законодателей моды. Бывшая перчинка Posh Spice надеялась стать еще одним незаменимым ингредиентом в голливудском модном меню, однако оказалась не по вкусу модному гуру мистеру Блэквиллу, который поставил ее во главе своего ежегодного списка наиболее безвкусно одетых знаменитостей. Еще с 60-го года дизайнер одежды Ричард Блэквилл выбирает своих жертв среди музыкантов, киноактеров и телезвезд. В гардеробе британской поп-принцессы отвратительнее всего ему показались мини-юбки, которые он назвал мини-страшилищами.
Кроме супруги футболиста, в список попала еще одна англичанка – соул-певица Эми Уайнхаус, которая даже в кондитерскую не выходит без огромного начеса и макияжа а-ля Клеопатра. Однако смеется Блэквилл с болью в сердце. «Минувший год стал одним из самых ужасных для мира моды за последнее время», – пожаловался он прессе. «Самые яростные разрушители моды полностью утратили контроль над собой». И все же самую страшную разрушительницу моды в этом году кара мистера Блэквилла миновала. Для тех из вас, кто ожидал увидеть во главе рейтинга 2007 года Бритни Спирс, я должен сказать, что считаю неуместным говорить о ее стиле теперь, когда она переживает серьезные потрясения в личной жизни, сказал Блэквилл. Зато актрису Мэри Кейт Олсен Блэквилл не пожалел, сравнив ее с оборванной зубочисткой, попавшей в ураган. Как же надо одеваться, чтобы понравиться Блэквиллу? Как Мадонна, Барбара Стрейзанд или Элизабет Тейлор. Порадовала критика и королева Елизавета II, которой, по его словам, удалось обновить свой образ, обычно представляющий из себя нагромождение стилей.
Чешский певец Карл Гот впервые стал молодым, то есть впервые официально женился.
Избранницей 68-летнего «Золотого соловья» стала давняя подруга Ивана Махачкова. И разница в возрасте, ни много ни мало 36 лет, не стала помехой. Правда, бракосочетание состоялось в городе несерьезных свадеб – Лас-Вегасе. Однако планы на будущее у пары самые серьезные. Супруга Гота ждет второго ребенка. Полтора года назад Махачкова родила Готу первую дочь – Шарлотту. Помимо Шарлотты, у певца есть две взрослых внебрачных дочери от других женщин. «Я бесконечно счастлива, что мы наконец-то стали настоящей семьей», сказала 32-летняя Ивана, которая взяла фамилию мужа. Молодожены вернутся в Прагу на следующей неделе. В чешской столице у них есть дом в престижном районе Бертрамке.
Как поздней осени порою бывают дни, бывает час, когда поет вдруг весной и что-то встретится в нас, когда поет вдруг весною и что-то встретится.
Вечно молодой Карл Готт. Обзор новостей шоу-бизнеса подготовила Софья Корниенко. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Карл Готт – явный повод для того, чтобы вспомнить многие события истории, ведь он уже живая часть истории. И сейчас на волнах радио «Свобода» исторический календарь, который подготовил Леонид Гержой.
Января 1772 года родился Михаил Спиранский, видный российский государственный деятель и реформатор. Спиранский служил при трех императорах – Павле I, Александре I и Николае I. И ему принадлежит изречение. Ни в одном государстве политические слова не находятся в таком противоречии с реальностью, как в России. Мечтой Спиранского, констатировавшего, что в России свободны только нищие философы, было установление конституционной монархии и отмена крепостной зависимости. Однако план реформ, составленный Спиранским, историк Ключевский считал настолько отвлеченным, что ни император, ни сам автор никак не могли приблизить к уровню действительных потребностей и средств русской жизни.
13 января 1681 года в Бахчисарае между Россией, Турцией и Крымским ханством подписан мирный договор сроком на 20 лет, завершивший войны предыдущего десятилетия. Успешному исходу кампании и благоприятным для России условиям договора помогло в частности то, что в 1677 году казацкий атаман Иван Сирко отправил в Турцию запорожца разведчика, в совершенстве владевшего турецким языком. Разведчик раздобыл указ султана Магомета IV о предстоящем походе на Украину. Сирко отправил документ в Москву, где тот сохранился и до наших дней в архиве посольского приказа. Русские и украинские войска были заблаговременно стянуты под Чигирин и нанесли туркам удары, заставившие их отказаться от наступления и согласиться на заключение мира.
Января 1770 года в Варшаве родился князь Адам Чарторийский, польский и российский государственный деятель. После разгрома восстания Костюшка Чарторийского отправили в Петербург в качестве заложника, где он сдружился с наследником престола великим князем Александром. Когда Александр стал императором, Чарторийский вошел в круг его сподвижников, стал членом негласного комитета, работавшего над проектом либеральных реформ. В течение 2 лет он был министром иностранных дел России. Во время польского восстания 1830 года Чарторийский встал на сторону мятежников, а после подавления выступлений эмигрировал и стал лидером польских эмигрантов.
15 января 1759 года в Лондоне первые посетители ознакомились с коллекцией Британского музея, главного музея Соединенного Королевства. Основную часть первой коллекции составило собрание королевского лейб-медика сэра Ханса Франца Слоуна, завещанная британскому народу. Огромная коллекция включала предметы археологии, живописи, графику, книги, манускрипты. Другим меценатом был король Георг II, подаривший музею придворную библиотеку, собиравшуюся почти 300 лет. Король распорядился впредь передавать в музей по одному экземпляру каждой выходившей в Великобритании книги. Популярность музея была настолько велика, что многие месяцами ожидали очереди на его посещение по предварительной записи.
16 января 1964 года на Бродвее состоялась премьера ставшего потом легендарным мюзикла «Hello, Dolly».
Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you here where you belong. I never knew, Dolly, without you. Dolly, life was awfully flat, and more than that was awfully wrong. Staying where I'm at, Horace, Dolly, I'll never go away.
Wonderful woman.
Again. 17 января 1917 года британская разведка перехватила секретную телеграмму главы германского МИДа Артура Циммермана германскому послу в Мексике фон Эрхарду. Через месяц текст телеграммы дешифровали. Немцы намеревались начать неограниченную подводную войну, а также заключить военный союз с Мексикой, которой была обещана помощь в возврате ее территорий – Техаса, Аризоны и Нью-Мексико, аннексированных США в середине XIX века. Немцы рассчитывали, что нападение Мексики на Техас свяжет американскую армию и помешает США вступить в войну. Телеграмма Циммермана сыграла роль в решении Вашингтоном вопроса об участии в боевых действиях на стороне Антанты.
18 января 1505 года Франц фон Таксис, придворный Филиппа Красивого, короля Кастилии, властителя Нидерландов и Бургундии, начал создание первой современной почты в Европе. Князь организовал регулярную почтовую связь между Нидерландами, императорским двором Максимилиана I в Вене, французским и испанским дворами. Через 11 лет Таксис заключил контракт с императором Максимилианом на создание почты между Брюсселем, Вероной, Римом и Неаполем. Он получил заверение, что только семья Таксис будет иметь право создать почту на всей территории Германии. До возникновения этой регулярной почтовой службы письма передавали через путешественников без гарантий. Почтовая служба Таксиса обеспечивала поступление корреспонденции в срок.
Московское время 12 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода. Далее краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком Грузии официально объявил о победе Михаила Саакашвили на президентских выборах 5 января. Оппозиция не признает итогов голосования. Президент США Джордж Буш, совершающий поездку по Ближнему Востоку, прибыл с первым официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. На итальянском острове Сардинии произошли столкновения местных жителей с полицией. Задержаны 6 человек. В автокатастрофе погиб известный журналист Геннадий Бачинский. На юге Афганистана погибли двое голландских военнослужащих из состава сил НАТО. В Казахстане МЧС сообщило, что 23 горняка, считавшиеся пропавшими без вести в результате взрыва на шахте «Абайская», погибли. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 12 часов 46 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее на волнах Радио «Свобода» предлагаем вашему вниманию программу «Ключевое слово».
Наш сегодняшний разговор посвящен слову «нанотехнологии». Именно оно, наряду еще с несколькими, признано российскими лингвистами словом 2007 года. Такого рода изыскания уже давно проводятся в США, Германии и Японии, а вот в России ключевое слово года выбирали впервые. Между тем, занятие это совсем не праздное. Слово года всегда знаковое. Оно в сжатом виде свидетельствует о переменах в стране в конкретный период времени. Потому слава Богу, что ушедший год в нашей памяти будет связан не с лексемами вроде «Чернобыль» или «Подлодка», а со вполне безобидными нанотехнологиями, которые вдруг так полюбились российскому правительству, что их начали активно пропагандировать, а главное – финансировать. Нанотехнологии не обошли вниманием и мои коллеги на «Радио Свобода». При подготовке выпусков новостей высоких технологий они так часто сталкивались с этим словом, что нередко мучительно подыскивали ему замену. Вот одна из архивных записей, говорит Ольга Орлова.
Ученые Иркутского института химии Сибирского отделения РАН на основе нанотехнологий создали вещество, которое обладает высокими лечебными свойствами и легко усваивается человеческим организмом. Наночастицы металлического серебра уже доказали свою противомикробную и противовирусную активность.
Приглядимся внимательнее к лексеме нанотехнологии. Максим Крангаус, член жюри, которое выбирало ключевое слово года, подчеркивает.
Здесь надо говорить даже не о слове, а о кусочке слова «нано». Изначально это приставка, давно существующая в научной терминологии. С ее помощью образуются слова со значением одной миллиардной доли исходной единицы, например, нанометр или нанограмм. Происходит она от греческого слова со значением «карлик». Однако в 2007 году она изменила свое значение и приобрела определенную самостоятельность. Прежде всего, конечно, благодаря пропаганде нанотехнологий.
Ну, в русском языке изменил, подчеркнем.
Да, конечно. И после этого, как такое важное явление, ворвалась в общеупотребительный лексикон. Эта приставка может считаться как героем, так и антигероем года, но из-за неразборчивости в связях она присоединяется к чему попало. Можно привести пример нанотрубки, нанокосметика, наносапиенс.
Наносапиенс даже?
Да, в качестве игры было такое присоединение. Я бы считал, что она все-таки стала своего рода антигероем. И из-за сходства звучания со словом «надо» она неизменно обыгрывается в каламбурах. Я, например, встречал, по крайней мере, трижды заголовки в газетах «нано» значит «нано». Пожалуй, последним штрихом, который испортил ее репутацию, стало использование этого словечка в рекламе обувного крема. Крем для обуви «Киви» производится на основе нанотехнологий. Авторы попытались использовать популярность «нано» в своих целях. Тем не менее, конечно, эта приставка имеет большие перспективы, ну, вот если действительно мы разберемся, что нано, а что не нано.
Когда слово, а в нашем случае его фрагментик, нано, как выразился Максим Крангаус, неразборчиво в связях, это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, оно прочно укоренилось в языке. Всего лишь в течение года хлынула целая лавина словообразований. Возникли наноматериалы, нанотрубы, наноиндустрия и другие «наности». С другой стороны, это «нано», похоже, уже навязло общество на языке, и трудно понять, с его помощью или над ним шутят, когда произносят «нано-пурга». Здесь жаргонное значение слова «пурга», то есть вранье, слившись с «нано», образовало гибрид, который применяют по отношению к ловким и недобросовестным получателям грантов. Или вот еще «нано-президент». Кого-то окрестили, догадайтесь сами. Подскажу только, что это вовсе не Владимир Путин. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
12 часов 51 минута в Москве. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Напомню, что на этой неделе отмечалось православное Рождество, а сегодня Старый Новый год, который достаточно известен в России и не очень известен за пределами России, праздник. А вот, например, в Мордовии по традиции новогодние и рождественские праздники время проведения различных благотворительных акций, тоже дело очень хорошее. Цель акции — помочь нуждающимся и в первую очередь детям. Детям-инвалидам, сиротам, всем тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Не стали исключением и праздники этого года. Подробнее об этом рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
По традиции, в конце декабря и начале января газеты Мордовии большое внимание уделяют теме благотворительности. Новогодние и рождественские праздники – время проведения различных акций, цель которых – помочь нуждающимся, в первую очередь детям. По данным Территориального фонда социального страхования, в республике проживают 3500 детей-инвалидов. «Известия Мордовии» рассказывают о девочке из Дубенского района республики. Ранее газета опубликовала материал от Ани Щанкиной из села Повадим. Девочка тяжело больна, а после операции вот уже несколько месяцев не встает с постели. Газета объявила благотворительную акцию, и за 2 недели было получено сотни откликов. Из разных уголков республики звонили люди, предлагали помощь, приносили подарки и деньги, даже не называя своего имени. Конечно, пишут «Известия Мордовии», вылечить Таню эти новогодние подарки не могут, но улучшить настроение и содействовать ее выздоровлению, несомненно. Также оздоровлением, но уже общество, занимается прокуратура республики. Об этом прямо заявил на своей пресс-конференции прокурор Мордовии Александр Сергеенко. Отчет о пресс-конференции публикует на своих страницах еженедельник «Вечерний Саранск». Большая часть пресс-конференции была посвящена теме коррупции. «Мы знаем, кто и сколько берет». Эта фраза прокурора напечатана на первой полосе газеты. Закономерный вопрос: если знаете, то почему не арестовываете? Оказалось, знать мало. Прокурор признал, пишет «Вечерний Саранск», что жители республики сообщают о взяткоимцах чиновниках анонимно. Открыто же обращаться в правоохранительные органы большинство из них просто боится. В числе непобоявшихся ветеран войны и инвалид второй группы Владимир Бояркин. О нем рассказывает еженедельник «Мордовия» в статье «Человек дождя заставил платить городских коммунальщиков». Внимание на эту публикацию обратил саранский юрист Алексей Четвергов.
Некий пенсионер саранский Бояркин. Он живет на 5-м, на последнем этаже обычного дома. 10 лет страдал от того, что его через крышу заливало весной и осенью водой. Постоянно жаловался, и коммунальщики обещали ему что-то сделать, а может даже что-то делали, но, в общем, как текло, так и текло у него. Наконец, у этого Бояркина лопнуло терпение. Он подал в суд на коммунальщиков, ну, не только с иском о возмещении непосредственного вреда от этого, но еще и потребовал заплатить ему 50 тысяч компенсации морального вреда. И что самое интересное, обычный наш Саранский районный суд не только принял этот иск к рассмотрению, но и полностью поддержал пенсионера. Я просто аплодирую этому человеку, потому что он реально доказал всем нам, людям, боящимся проявить собственную инициативу. Не нужно бояться, нужно идти до конца и добиваться своего. Он добился своего. Это, в общем-то, один из немногих, наверное, саранских примеров реальных положительных результатов вот таких.
Рассказал о публикации в газете «Мордовия» юрист Алексей Четвергов. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию в завершении часа традиционную рубрику «Моя неделя». В ней обычно общественные деятели, известные в России и не только в России, рассказывают о том, чем им запомнились уходящие 7 дней. Сегодня об этом расскажет народный артист России, артист театра имени Моссовета Александр Леньков, с которым побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Как прошла ваша неделя?
Очень плодотворно. Что ж, была мешанина из всего. И из отдыха, который удалось все-таки сочинить, и из работы. Потому что после 4 дней отдыха я уже соскучился и с удовольствием в работу погрузился. А работа не просто была такая обыденная, а все-таки связанная с премьерой спектакля, который перед Новым годом состоялся. Спектакль «Шум за сценой». Не просто спектакль, а комедия, что на сегодняшний день очень и очень в дефиците в большом. И по тому, как публика принимала, мы поняли, что спектакль прошел, ну, приемлемо, это я так кокетливо говорю, неплохо прошел. Спектакль чудесного автора Майкл Фрейн, английский драматург, который хорошо знает и русскую классику, и даже переводил Чехова. Но эта пьеса об актерах. И вроде бы может показаться, что, ну, что интересного про артистов, про их какие-то проблемы. Но она настолько занятно сочинена, что это не просто про артистов, а про закулисье и про людей со своими проблемами, которые у всех бывают, будь ты актер или врач, интриги, влюбленности. но они бегают играть на сцену, а тут же за кулисами их жизнь, вот их, актерская, а на сцене порой совершенно иная ситуация, и приходится это все, ну, как-то перестраиваться. Ты бежишь играть любовь, а за кулисами у тебя, ну, как сейчас говорят, разборка с партнером, и история превращается очень комично к третьему акту в полнейший театр абсурда, потому что вот эти их влюбленности, их ненависти, они с пьесой, которую они репетируют в начале, превращают эту пьесу в такое непонятное создание, в такую совершенно иную ситуацию житейскую, что становится смешно. Потому что зритель все знает, что они должны играть, но в итоге в третьем действии они играют уже совсем не то, что полагается публике видеть. И вроде бы, ну и что? А Майкл Фрэм все настолько остроумно и с английским хорошим юмором пересказывает, что пьеса вызывает у зрителей большой интерес.
А что-то еще интересное произошло в вашей жизни на этой неделе?
Сейчас вот я во ВГИКе, вроде моя неделя завершается тоже не просто как-то, а экзамен у ребят, они сдают пантомиму. Для сторонних слушателей может оказаться, ой, что они там делают, только танцуют, поют, пантомимой занимаются, но у них вообще образовательные предметы бывают, поэтому они будут мастаки на все руки и с башкой, и с руками, и с ногами. Я имею в виду профессиональными. А вот сегодня у них пантомима. Я уже дергаюсь, волнуюсь, как там у них все будет подготовлено, и чтобы прошло все хорошо.
На этой неделе отмечалось Рождество. Что для вас означает этот праздник?
Ну, я крещеный. Я не могу сказать, что я верующий. Я так не фанатично, сказать, дилетантски ко всему этому подхожу или отношусь. Это неправильно. Ну, я специально в церковь вряд ли иду. Если случайно оказываюсь, то захожу и молча стою, мало ли о чем я думаю, это мое интимное дело. Для меня, ну как, ну праздник, какой-то такой непростой праздник, а с каким-то привкусом такого просветления, что ли.
Гость рубрики «Моя неделя» – народный артист России, артист театра имени Моссовета Александр Леньков. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас ее подготовили продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов. Далее на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Это совместный проект «Радио Свобода» и аналитического «Левада-центра». Сегодня в 13 часов 7 минут после выпуска новостей. Отношение россиян к Институту выборов мы обсудим с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра. Повтор программы в 7 вечера и в понедельник в 2 часа дня. Ведущая Вероника Баде. А во второй половине часа программа «Радиоблог». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Тульской области не было оборудовано автоматической...
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом...
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у здания...
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции...
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».